Глава 60. По улице Горького они спустились к манежу, прошли мимо университета, но внутрь не зашли, только потолкались в университетском дворе в тени тополей и Ломоносова, в гуще студентов. Лили подняла голову, посмотрела в небо и сказала: «Господи, какая чудесная погода! Я иногда скучала по зиме, но совсем забыла, как хорошо здесь осенью. Такое хорошее тепло — это как температура тела, да, парного молока. Незаметно и в самый раз. У нас то жарко, то холодно, а вот такой изумительной температуры как будто вовсе не бывает». Прошли мимо дома Пашкова, и Лиля остановилась, изумленная. «Аптека! Аптеку снесли! Да здесь все снесли! Учительница моя жила в двухэтажном домике на этом самом месте». Часть квартала ниже приемной Калинина была обращена в скверик. Расширена дорога с каменного моста в сторону манежа. Лиле хотелось плакать. Жалко было не столько снесенных домов, сколько собственной памяти, переживающей болезненное чувство изъятия. То, что утвержденной памятью картинка лежала где-то в законченном и совершенном виде, теперь должно быть исправлено в соответствии с новой действительностью и закрепиться в виде обновленной картинки. От Пушкинского музея до станции метро Кропоткинская все сохранилось прежним, а вот мелкие незначительные домики, уютно расположившиеся между Кропоткинской и Мистростроевской, вырвали, и на их месте стоял ни к селу, ни к городу какой-то железный герой. «А это кто еще?» — спросила она. «Энгельс», — ответил Шурик. «Странно. Ну уж пусть бы Кропоткин». Взявшись за руки, они прошли по Кропоткинской мимо дома ученых, куда Лили девочкой бегала во все подряд детские кружки, включая театральный, мимо пожарной части, мимо дома Дениса Давыдова. Она улыбалась слабой и растерянной улыбкой. Чем ближе к дому, тем все было сохраннее. Подошли к углу дома, где чистый переулок впадал в Кропоткинскую. Остановились напротив Лилиного подъезда, и она уставилась в окна, которые когда-то были ее окнами. А в нашей квартире жила одна чудесная старушка, Нина Николаевна, в крохотной комнате при кухне. Она была прежняя хозяйка квартиры. Очень богатая семья была до революции. Какие-то промышленники или бизнесмены, кажется, на Урале у них что-то огромное было, завод, что ли. И я один раз видела, как патриарх остановился. Он на двух «Волгах» ездил, черная и зеленая, в одной охраны, видимо. Черная машина остановилась, он вышел, она идет ему навстречу, она ему руку поцеловала, а он ее благословил, огромную такую ручищу ей на шляпку положил. И уехал. Резиденция его тут рядом. А я с портфельчиком шла из школы. Наглая довольно-таки девчонка. Подскочила к ней и спрашиваю: «Откуда вы его знаете, Нина Николаевна?» А она говорит: «Когда патриарх был молодым священником, он у нас в домовой церкви служил». А ведь она не врала. А занавески, посмотри, занавески у нее в комнате все те же висят. Неужели жива еще? Вошли в подъезд, и запах был все тот же. Она прислонилась к стене возле батареи. На этом месте они всегда целовались, прежде чем она убегала на второй этаж. Шурик обхватил ее голову руками, приподнял густые, немного войлочные на ощупь волосы и потрогал оттопыренные уши. Эти волосы были лишними. «Ушки!» — пробормотал он. «Зачем ты спрятала ушки? Зачем ты отпустила волосы?» Раковины были нежные, почти совсем не закрученные, и позади уха была такая длинная вмятинка, узкий желобок. Он провел по нему пальцем, потрясенный полной неизменностью осязательного ощущения. Лиля захихикала и передернула плечом. «Шурик, щекотно!» Она подняла руку, потрепала его по волосам, ласково и по-матерински. «Я, когда ходила беременная сыном, я почему-то была уверена, что он будет на тебя похож, что у него будут волосы, как у тебя, и глаза. А он рыжий». «А у тебя сын?» — удивился Шурик. 4 года, Давид. Он с мамой теперь живет. У меня ведь стажировка в Японии. Я там работаю с утра до ночи. И я его с ней оставила. Ну, пошли, пошли».
«В квартиру?» — спросил Шурик.
«Нет, это будет слишком. Соседи у нас были вреднющие, только Нина Николаевна была милая. И вообще, слишком душещипательно получается. Пошли просто гулять. Мне страшно нравится. И времени не так много. Мне ж еще эту чертову коробку везти. Давай в Замоскворечье». Они вышли из подъезда. На противоположной стороне стояла Светлана с лицом сосредоточенным и бледным. Она сопровождала их издали от самой гостиницы, куда поспела раньше их. Шурик встретился с ней глазами. Она отвернулась к стене и стояла, как наказанный ребенок, носом в угол.
«Дикое, жуткое унижение! Попалась!»
Шурик замер. Он давно уже знал об этой слежке, но делал вид, что не замечает, чтобы ее не уличать. Но теперь он неожиданно разозлился. Вот мерзость! Шпионство отвратительное! Но тут же отвернулся, сделав вид, что ничего не произошло, и потянул Лилю за руку. «Такси! Такси! В Замоскворечье!» Когда Светлана обернулась, Шурика с пигалицей уже не было.